Вид у него был очень и очень довольный. Ты знаешь то, чего не знаю я?
Не только я, но еще и пугало, но она не будет разговаривать с тобой, как ни проси. А теперь и я помолчу.
Он скорчил мстительную рожу. Ждешь, чтобы я стал тебя упрашивать?
Было бы очень неплохо. Не зря же я ради тебя старался.
Он не мог упустить такого случая. Хорошо. Умоляю, поведай. Ну что же тебе известно? По лицу проповедника расползлась улыбка.
Будь я более злым, потребовал бы, чтобы ты это произнес, стоя на коленях. Но Господь говорит, чтобы мы не были жестоки. Когда ты ушел, хозяйка комнаты разговорилась с соседкой, а мы с другом Пугалом крутились неподалеку. Франческа уехала в Виллахбур. Там, возле старых выработок, творится какая-то чертовщина.
А она здесь при чем? Это дело для каликвицев и инквизиции.
Почем мне знать? Эй, ты куда?
В Виллахбур. До него всего полтора часа. Успею до темноты. Проповедник, театрально застонав, сел на кровати.
— А если эти бабы просто болтали, ее там не будет?
— Всяко лучше, чем ждать здесь.
— Дилижансы туда не ходят.
— Куплю лошадь. А еще лучше возьму на прокат у хозяина постоялого двора. У них есть такая услуга.
— Ой, лучше б я помолчал до завтрашнего утра, — недовольно отозвался проповедник. — Опять куда-то тащиться?
— Оставайся здесь. — Комнату я все равно оплатил.
— Черт из два! — он кряхтя поднялся. — Я не пропущу твой разговор с Франческой за все сокровища рая. Ты с нами?
Пугало кивнуло. Оно никогда бы не упустило случая встретиться с законницей и напомнить ей о своем серпе. Шум был слабым, словно шел из-под земли.
— Тебе не почудилось?
— на всякий случай сказал проповедник. — Знаю. Я посмотрел, как потревоженная сорока вылетела из-за деревьев и развернул коня.
— Ты куда?
— В 200 ярдах отсюда был поворот и следы копыт.
— И что? Мало ли что там происходит. Что ты, как любопытный мальчик, обращаешь внимание на каждый посторонний чих?
— Взрыв знака я ни с чем другим не спутаю. А знак — это страж. Он был не согласен со мной.
— Может, он сам и разберется? Без помощи всеспасительного Людвига. До Виллахбура меньше 10 минут езды.
— Проповедник, вот скажи мне, вот сколько раз за все годы, что мы знакомы, тебе удалось меня переубедить?
— Это не значит, что я должен прекратить попытки. Я, как всегда, приберегу свое, а я говорил на тот случай, если тебе там открутят голову.
— Держись подальше. Если страж кидается знаками, тебя могут задеть.
— Тогда лучше слушай, Людвиг! — крикнул мне в спину проповедник. — Я буду орать, а я говорил как можно громче!
Пугало добрые советы проигнорировала и свернула в лес, решив срезать путь. Я же добрался до дороги, исчезающей среди лохматых, заснеженных елей. Проехать пришлось 200 ярдов. Дальше начинались сплошные сугробы, поэтому тот, кто ехал передо мной, оставил своего коня здесь, привязав его к дереву. У меня не возникло вопроса, куда идти, в снегу были видны глубокие следы. Я пошел по ним, вдыхая морозный еловый воздух и чувствуя, как урчит в животе. С самого утра я ничего не ел, постоянно отвлекали дела. Я дал себе слово исправить ситуацию, как только доберусь до ближайшего трактира. Знаки больше не взрывались. Это могло означать все, что угодно. Например, страж справился с работой или, наоборот, влип в неприятности. Дорога оказалась старой, основательно заросшей мелким пушистым ельником, с двух сторон от которого высились более мощные деревья. Пройдя по старой просеке, я увидел занесенные снегом полуразвалившиеся домики, амбар и еще какие-то хозяйственные постройки, определить назначение которых я не мог, настолько сильно они были разрушены. Пугало ковыряло когтистым пальцем стену бревенчатого сруба, обдирая мох. «Лесопилка?» — спросил я у него, но то в ответ лишь покачало головой. Впрочем, повернув за дальний сарай, ужасную развалину с выбитыми окнами и отсутствующей дверью, я понял, где оказался, сказав провидению: «Просто здорово!» Передо мной высился небольшой утес, всего-то высотой с двухэтажный дом. Горбатый, похожий на уродливого карлика, на спине которого, цепляясь петушиными лапами, росли две изуродованные сосны. Возле подножья зияла рваная дыра, зубастая вертикальная щель, ведущая во мрак. Старая выработка. Скорее всего, угольная шахта. Заброшена, судя по всему, уже лет 20, если не все 30. А значит, там, в глубине, кроме затопленных штреков, может быть все, что угодно. Как поступить, я решил сразу. У меня не было при себе ни фонаря, ни факела, и соваться без света под землю — увольте. Я не скир, чтобы испытывать удовольствие от лазания по заброшенному лабиринту, тьма знает куда ведущему. Теперь я знал, почему взрыв знака прозвучал так приглушенно. Его использовали в штреках, а я услышал это лишь потому, что где-то поблизости от дороги находился выход вентиляционной шахты. Темный провал внезапно изверг из себя целое облако угольной пыли, а затем выплюнул черта. Тот упал мне прямо под ноги, черный, лохматый и лишь отдаленно похожий на человека. Глянул на меня ярко-голубыми глазами и сказал: «Отступаем, старина!» Я со времен школы Вардена узнаю прописную истину. Когда львенок говорит «отступаем», лучше его послушать. В зависимости от ситуации, с помощью подобного отступления можно здорово сберечь деньги, конечности, а порой и собственную жизнь. Мы точно княжеские стрелки, за которыми скачут тяжелые наемные рейтары, взяли резвый старт и успели пробежать шагов 15, когда между нами упало нечто тяжелое. Вильгельм, точно заяц, начал петлять, и я все так же, не оглядываясь, скопировал его манеру поведения. На этот раз что-то упало там, где я только что находился. «Правее!» — крикнул мне львенок. «Там он нас не достанет!» Кто этот он, мне было совершенно все равно. Попробуйте побегать по снегу в зимней одежде и с палашом на поясе. Сейчас моей главной задачей было не споткнуться. Я понял, что полностью с ней справился, когда едва не влетел в львенка, остановившегося возле амбара. Страж уперся руками в колени, пытаясь отдышаться на холодном воздухе. «Смотрю, ты не скучаешь», — сказал я только сейчас, понимая, что во время бегства умудрился потерять свою шапку, украшенную хвостом енота. Я видел ее отсюда, в 40 шагах от меня и в 10 от изрядно покрытого угольной пылью, испачканного землей сегментарного червя, неспешно уползающего обратно в шахту. Острый гребень, шипастые наросты и пасть, которой бы он с радостью нас сцапал, будь чуть подлиннее. «Щупальца Азивариса», — мрачно произнес я. «Каков же он размера?»
«Лучше тебе не знать!»
Львенок зачерпнул снега, сунул его в рот, сев прямо на землю.
«Ух, едва не отдал Богу душу! Хорошо, что я быстро бегаю!»
«Как ты умудрился кинуть в него знаком?»
«Не в него. Там был полоскатель. Душу я прикончил, но на свою беду разбудил эту тварь».
«Тебе не кажется, что манера наших встреч начинает повторяться? В тот раз ты вылетел из амбара, теперь из шахты». Он хохотнул.
«Обожаю традиции, Людвиг. И снова мы встретились недалеко от Дерфельда. Ты какими здесь судьбами?»
«Проездом».
«А у меня обычная инспекция».
Он снегом потер щеки, отчего тени стали светлее.
«Взял у бургомистра бумагу для братства. Теперь планирую проверить несколько городков и убраться в Орденау. Мне требуется отдых».
«В первую очередь тебе требуется ванна». Я протянул ему руку, помогая подняться.
«А с ним что будем делать?»
Щупальце Азивариса уже скрылось под землей. «Ничего. Это иное существо, а не душа. Если у тебя в сидельных сумках не найдется волшебного меча или 10 бочонков пороха, мы бессильны его убить.